Глава 13. Исчезновение принца. После еды обоими товарищами овладела тяжкая дремота. Король сказал: «Уберите тряпки», подразумевая свою одежду. Гендон раздел его без всяких возражений и уложил в постель, потом обвел взглядом комнату, говоря себе с грустью: «Он опять завладел моей кроватью, черт возьми. Что же я буду делать?» От маленького короля не ускользнуло замешательство Гендона, и он сразу положил его раздумьям конец, пробормотав сонным голосом: «Ты ляжешь у двери и будешь охранять ее». Через минуту он уже забыл все свои тревоги в крепком сне. «Бедняжка! Ему право следовало бы родиться королем», — с восхищением промолвил Гендон. «Он играет свою роль в совершенстве». И он растянулся на полу у двери, очень довольный, говоря себе: «Все эти 7 лет у меня было еще меньше удобств. Жаловаться на теперешнее мое положение значило бы гневить Всевышнего». Он уснул на рассвете, а в полдень встал и то там, то здесь, приподнимая одеяло над своим крепко спавшим питомцем, снял с него мерку веревочкой. Едва он закончил работу, король проснулся. Открыв глаза, он пожаловался на холод и спросил у своего друга, что тот делает. «Я уже кончил, государь», — сказал Гендон. «У меня есть дело в городе, но я скоро приду. Усни опять, ты нуждаешься в отдыхе. Дай я укрою тебя с головой, так ты скорее согреешься». Не успел он договорить, как король снова очутился в сонном царстве. Майлз на цыпочках вышел из комнаты и через 30 или 40 минут также бесшумно вернулся с костюмом для мальчика. Костюм был ношенный из дешевой материи, кое-где потертый, но чистый и теплый, как раз для того времени года. Майлз сел и принялся рассматривать свою покупку, бормоча себе под нос: «Будь у меня кошель подлиннее, можно было бы достать костюм получше, но когда в кармане не густо, не следует быть слишком разборчивым. Красотка жила в городишке у нас в городишке жила». Он, кажется, пошевелился. «Не надо горланить так громко, иначе я нарушу его сон. Между тем ему предстоит путешествие, а он и так изнурен, бедняжка. Камзол ничего, не дурен, кое-где ушить и будет впору. Штаны еще лучше, но, конечно, и тут 2-3 стежка не помешают. Башмаки отличные, прочные, крепкие, у них будет сухо и тепло. Они будут для него диковинкой, так как он, несомненно, привык бегать босиком зимой и летом. Эх, если бы хлеб был такой же дешевый, как нитки! Вот за какой-нибудь фартинг я обеспечен нитками на целый год, да еще такую чудесную большую иглу мне дали в придачу. Вот только нитку продеть в нее будет, черт возьми, нелегко». И действительно, это было для него нелегким делом. Майлз поступил, как обыкновенно поступают мужчины, и, по всей вероятности, будут поступать до скончания веков. Держал неподвижно иголку и старался вдеть нитку в ушко, тогда как женщины поступают как раз наоборот. Нитка скользила мимо иголки то справа, то слева, то складывалась вдвое, но Гендон был терпелив. Уже не раз доводилось ему проделывать подобные опыты во время солдатской службы. Наконец ему удалось вдеть нитку. Он взял костюм, лежавший у него на коленях в ожидании починки, и принялся за работу. «За постой заплачено, за завтрак, который нам подадут, тоже. Денег еще хватит на то, чтобы купить пару осликов и нам вдвоем прокормиться 2-3 дня, пока доберемся до Гендон-Холла, а там у нас всего будет вдоволь. Любила она муженька... Черт возьми! Я загнал иголку себе под ноготь! Положим, это не беда, не в первый раз случается, а все-таки неприятно. Эх, милый, мы с тобой отлично заживем, будь уверен. Всем твоим злоключениям наступит конец, да и рассудок вернется к тебе. Любила она муженька своего, но ее любил... Вот благородные крупные стежки. Он поднял кверху камзол и стал разглядывать его с восхищением. В них есть размах и величие. Рядом с ними мелкие, скаредные стежки портного кажутся плебейскими и жалкими. Любила она муженька своего, но ее любил другой. Ну вот и готово. Неплохая работа, и главное, быстро закончена. Теперь я разбужу его, одену, подам ему умыться, накормлю его, а затем мы с ним поспешим на рынок, что возле харчевни Таборт в Саутворке.